Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Казалось бы, все на своих местах. Не голодаем, крыша над головой есть. Возможно, даже семья и работа. А внутри все равно неспокойно. Кажется, что что-то не так или чего-то не хватает. Мимолетные радости от приобретений или достижений выветриваются все быстрее, и с каждым годом мы все больше ощущаем пустоту в своей душе. В чем же на самом деле нуждается человек, чтобы почувствовать себя полноценным, мы обсуждаем прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте.
Доброе утро. Тебя, я чувствую, Андрей, после новогодней депрессии так и не отпустила, да? Держит тебя в своей железной хваткой.
Не только депрессия, видишь, у меня еще и голоса нету, то есть...
Ничего, у нас есть сегодня человек, у которого точно голос есть, я проверял, протестил, все нормально.
Да. Вот он сидит. Да,
представь человека хотя бы.
А, да, ну как, я даже не знаю, как тебя представить. Мой дружище, служитель, пастор Константин Иванков из Владимира.
И мой Слава земляк Богу. Еще на куче.
Да, добрый день.
Давно мечтал увидеть тебя. Вот так вот в наушниках, в студии.
Ну ты пригласил, я приехал, я долго не думал.
А я просто мечтал. И
Владимир,
даже...
Москва, прямая электричка,
втайне...
или ты ехал на автобусе?
Я не надеялся, что этот человек возьмет, сорвется просто с утра.
На электрическом поезде я ехал, да, он едет 2,5 часа.
Во.
Знаешь, за
2,5 часа можно практически одолеть. Что можно одолеть? Ну, 5 книжек можно одолеть? Нет, за 2,5 часа. Нет, вряд ли. Что-то я махнул, да?
Можно хотя бы, можно первые две книги.
Бытие точно, с исходом легко.
Итак, мы сегодня начинаем с цитаты, как обычно.
Но у тебя глубокий, я необычный. Готовлюсь к твоим глубоким цитатам.
А
какой-нибудь
вот
философ и мыслитель, да?
Нет, я решил сегодня тебя удивить. У нас сегодня герой Андрея Мягкова Женя Лукашин из «Иронии судьбы» или «С легким паром».
Так, все, ребят, я здесь лишний на этом передухе.
Это в конце фильма, где он уже протрезвел, поэтому мысль достойная. Говорит он: «Конец новогодней ночи, завтра наступит похмелье, пустота». Вот она, та самая постновогодняя депрессия, о которой ты сказал, которая сейчас накрыла много народа. Все же ожидали от Нового года, как всегда, чудо. Ожидали, что сейчас счастье-то оно наступит. И уж столько народа пожелало, все открытки друг другу подарились. Все должны быть счастливы. А Новый год заканчивается, старый Новый год прошел, наконец-то закончили мы эту эпопею. И счастье опять куда-то делось. И так каждый год на одни и те же грабли. Поэтому мы и говорим сегодня о вот этой вот о пустоте, об ощущении, что вроде оно должно быть где-то, а его нет, чего-то не хватает. А вот чего не хватает? Ощущаете ли вы внутреннюю пустоту? Наш вопрос к нашим зрителям и слушателям. Чем вы ее заполняете и удается ли вам это сделать? Итак, сегодня, как и всегда... Люди ищут ответ на вопрос о смысле жизни. Это было всегда. Вот вы сейчас до эфира, по-моему, да, об этом тоже частично разговаривали.
Ну, частично, да.
Вот. И философы, люди искусства, люди науки, все ищут ответ на вопрос о смысле жизни. Потому что все хотят знать, что живот не просто это как будто случайность какая-то. Что есть высшая цель, есть какой-то особенный смысл, есть какое-то призвание. Вот какие ответы люди находят и что пытаются поставить во главу угла? Давайте так просто набросаем.
Угу. Ну, интересно, я хотел бы как раз Костю спросить. В церкви у вас рождественское служение. Насколько напряженно вот это рождественское время было?
Ну, их было 2 таких официальных служения. Угу. Понятно, что там. И 25-го, и 7-го. И еще у нас было одно. Еще у нас было африканское служение.
Ух ты!
Африканское Рождество. Это так мы пригласили ребят, студентов разных. И хотели для них сделать, ну, таких мультинациональных, в общем. Еще между этими всеми событиями мы делали события там для... как. В общем, семинары женские, мужские, и, короче, как будто нон-стоп был какой-то. И помогали семьям разным, ездили, подарки дали или приглашали на служение. В общем, где-то там с 28 числа по 7 такой был труд.
Ну вот, слушай, у нас то же самое в церкви. У нас практически каждый день служение настолько напряженное, что ты привыкаешь, что ты там проповедуешь по графику, ну, у нас как в церкви, проповедуешь по графику раз в месяц и понимаешь, что, глядишь график, понимаешь, что у тебя уже получается чаще, да. Есть ли ощущение вообще вот среди твоих знакомых, среди тех, кто уходит в церковь, есть ли ощущение у людей вот этого времени пустоты, то есть вот какого-то вот, ну вот что-то напрягались, и раз, а занятия нечем?
Те, кто уже долгое время чем-то занимаются, и они уже готовы к этому, потому что они уже предвкушают, что надо к чему-то готовиться, и мы живем от события до события. Мы, например, в церкви празднуем День Благодарения тоже, делаем, ну, это как отдельное событие.
И когда вы, вот скажите, число, мне просто интересно.
25 октября,
ну, наверное. То есть вот такое, да, октябрьское время, да.
Видите, я даже точно сказать не могу, потому что я помню, что это где-то недалеко от Рождества. Вот, и ежегодная конференция у нас в ноябре бывает. Нет, значит, это в ноябре. Вот, видите, я был неправ. Это в конце ноября. День Благодарения в конце ноября, потому что у нас конференция в начале и ноября. И все время ты к одному готовишься, потом к другому, потом к третьему. И ты понимаешь, что тебе нужно просто делать. Если ты какой-то музыкальный номер там готовишь или к проповеди готовишься, тебе надо просто садиться и делать, потому что никто за тебя это не сделает, в общем.
Получается, на самом деле мы ничем не отличаемся. Все люди так живут. Все люди живут от событий к событию. Чтобы заполнить ощущение пустоты, люди просто создают себе какие-то события, берут свой дневник и плотно-плотно его заполняют. И чем плотнее ты его заполнил, кажется, вроде как тем осмысленнее, что ли, стала твоя жизнь. Ты ведь не просто так потратила это время. Сколько всего вместилось. Полистаю дневник назад, посмотри, сколько я всего успел. Но на самом деле, что это дает?
Вот когда остаешься один на один. Вот я тут разговаривал с одним своим другом, миссионером, который тоже вот весь в работе, весь там, у него там, я как-то над ним смеялся, я пришел, он стоит стол, у него, значит, стоит Библия, планшет открытый, ноутбук, телефон, и он по телефону разговаривает, в планшете что-то ищет там, на ноутбуке набирает, я говорю, ну, тебе только связи с космосом не осталось, только вот какую-нибудь такую антенку поставить, и ты просто прошаренный такой очень будешь, аппарат такой, киборг такой. Вот. И он говорит, слушай, а у меня, знаешь, вот была такая, я как-то для себя попробовал, отключил все гаджеты, оставил дом, короче, в сумке, и мы поехали с семьей, снял домик на 2 недели. Он говорит, слушай, на меня трое суток, у меня реально ломка была, мне все время хотелось что-то там, какие-то посмотреть графики, там залезть в ноутбук, а была только бумажная Библия, тетрадки и семья, да, то есть вот попадая в такую ситуацию, когда у тебя нет ничего, когда тебе не нужно ничего бежать, что вот лично ты чувствуешь?
Когда
пробовал
что?
Ты? Когда не нужно ничего делать, вот ты и Бог, грубо говоря, да?
Ну, есть такое хорошее слово, может, оно не библейское, но баланс. В общем, то есть это ты соотносишь силы свои, распределяешь время, когда отдыхать, когда что-то усиленно делать, и когда этот баланс немного сдвигается, то ты как бы выпадаешь. Хороший пример для нас служителя вообще, который распределял, я думаю, что это Иисус, потому что он просто уходил и находился наедине с Отцом. Я думаю, что очень много энергии высасывало из него вот это вот общение с людьми. Общение с людьми всегда забирает много. Тем более он себя отдавал, говорил публично какие-то вещи, персонально с кем-то общался. И также мы, да, то есть если мы находимся в служении, от нас начинает вот это вот забирать кусок за куском. Но потом, когда мы находимся наедине с Отцом, мы должны понимать то, что, ну или там, как вы сказали, наедине с собой, но все равно Господь-то Он с нами рядом находится, и я думаю, что мы должны понимать, что в Нем вся полнота есть, все, что нам нужно. Находимся ли мы в толпе людей, где нужно отдавать себя всего, или мы находимся просто с ним наедине, где мы должны что-то услышать от него. Вот.
Это, кстати, интересный момент. Вы затронули момент тишины, когда человек остается в тишине. Так-то мы привыкли постоянно в информации купаться, в информацию впитывать, информацию выдавать, там, что-то создавать, что-то потреблять все время. А тут ты в тишине, и неоткуда почитать, посмотреть, послушать. и некому что-то сказать и сгенерировать. И вот он момент, вот этот, что мы испытываем, как ты сказал, ломка, паника.
Да,
часто,
ломка,
да?
паника, потому что да.
привыкли мы вот к этой беготне, привыкли к определенному ритму и к определенному ощущению заполненности. И тут возникает вот это ощущение
вакуума.
Тебе
надо что-то потреблять все время, да? Mm-hmm. И, например, когда ты, вот, опять же, попробуйте, не надо никуда выезжать вообще, попробуйте просто отключить mm-hmm. все, отключить музыку. Мы обычно что, мы приходим домой, мы что-то делаем, я, например,
я первым
да?
делом музыку включаю.
Что я делаю? Я, когда готовлю, так как тут у нас семья 50 на 50 с женой, как я освобожденный служитель дома. Я все время шучу, да? То есть в основном готовлю сейчас я, потому что вот как бы мы меняемся сменами, да? Это так как дочка младшая, у нее определенные проблемы, да? Я что делаю? Я начинаю готовить, у меня есть ноутбук, я включаю там колонки, я включаю там лекции какие-то, да? То я стараюсь это время я должен не зря потратить, да? И вот самое блаженное время, все засыпают тихо, и когда выключаю, я вчера сидел, читал Лермонтова «Герой нашего времени», то я понимаю, что я читаю это клево, потому что у меня лекция будет, и мне нужно подготовиться, но вот это время, когда я просто нахожусь один на один с каким-то текстом самим собой, я закрыл книжку, и у меня какое-то время, и вот это вот удивительное время, первое время, даже наши молитвы меняются. Да? Потому что у нас в основном молитвы это некий информационный поток, который мы сообщаем Богу. Да? Так у меня вот сейчас дочка одна в детском саду, другая в школе. Жена, вот она сейчас в университете принимает экзамен. Сегодня у нее день рождения, Господи, благословит. У нее какой-то, как будто Бог этого всего не знает. Да?
А зуб еще болит, а вот еще Семенович просил молиться за своего племянника.
Да-да-да. Вот это и, молитва у меня есть, мне мой наставник все время, у него рекомендация одна простая. Он говорит, молись до тех пор, пока у тебя не закончатся слова. А потом побудь в тишине и попробуй еще что-нибудь сказать.
Еще послушай. Вот что немаловажно. Мы сразу начинаем пытаться что-то сказать. Вот это важно не бояться этого вот ощущения пустоты, а увидеть, что за этой пустотой на самом деле есть Творец. Вот как ты, Костя, сказал, что это вот кто-то остается наедине сам с собой. На самом-то деле каждый из нас наедине с Богом остается. Просто кто-то и увидит, а кто-то нет. Вот это очень важный момент. Джордж Микеш, венгерский писатель. «Наш век отнюдь не век тревоги. Это век пустоты. Наш век просто сорвался с якоря и несется в никуда», — говорит он. Вот что с нашим веком, что с нашим миром не так, и почему сегодня чувство бессмысленности, как мне кажется, обостряется? Почему технологии, призванные освободить нас, не дают свободы? Или там технологии, призванные дать нам время, не дают этого свободного времени? Почему, окруженные комфортом, мы все равно остаемся недовольными и продолжаем что-то искать?
И зачем нам нужны семинары по тайм-менеджменту?
Вот эти все вопросы мы вывалили на Костю.
Ну, я просто занимаюсь также тоже светской работой и бизнесом, там, и рекламирую его и так далее. Я просто вижу, что рынок, он переизбыток. Уже есть товаров и услуг на рынке, компании, которые друг друга пытаются съесть там в гонке, в конкуренции. И вот эти круги, они многие просто замыкаются. То есть то, что человеку на самом деле нужно, ему навязывается еще в, там, в какой-то степени больше. Все увеличивается, раздувается в несколько раз. Но вот как раз находясь в таком вот режиме ожидания или в состоянии таком, например, когда ты что-то лишаешься, например, возможности приобрести что-то, ты понимаешь, что на самом деле тебе это и не нужно. Но тебя раскрутило вот этот вот бешеный век, там, или как там говорилось, до такой степени, что ты возомнил, что потребность твоя на самом деле такая или такая. На самом деле человеку не так много нужно для жизни, для счастья.
Да, но тут...
Это как у Евтушенко же было знаменитое стихотворение «Проклятие века» — это спешка, да?
Ну, спешка и некая ненасытность. Я очень люблю сказку про рыбака и рыбку, потому что все время мало. Вот нам кажется, времени мало. Ну, сейчас у меня вот смартфон, он помогает мне как-то свое время там рассчитать, там. Он помогает там сократить время общения. То есть я могу в любой момент взять и связаться с кем хочу, мне не нужно к нему идти, там, да, поговорить, договориться. Технологии, казалось бы, время высвобождает, но его все равно мало, все равно его не хватает, кажется. Мы вроде должны делать что-то тогда больше полезного, а смотришь, а вот это все в пустоту ушло. Вроде думается, что, ну, древние люди, они там, ну, питались не очень хорошо. Мы питаемся нормально, сытно, плотно, там, кушаем мясо, овощи, все вроде в порядке.
С тобой диетологи
жили не очень комфортно. Мы живем, казалось бы, поспорили в комфорте. В тепле, ну, крыша над головой, еще ремонт хороший сделаем. Вообще хорошо, все вроде бы хорошо, а все равно нам не хватает. Мы не насыщаемся этим.
Ну, вот смотрите, времена, вспоминаю, как бы, несмотря на то, что Соломон говорил о том, что не нужно оборачиваться назад, да, и все время вспоминать о том, что было раньше, и что раньше было лучше, но раньше действительно выход книги, это было событие. Выход фильма, к нему готовились, там, занимали очередь, там, не знаю, там, то есть это сейчас это такая череда книги, значит, там я посмотрел, значит, LifeLip есть специальный, да, такой книжный блог, где люди там, книжный вызов, 50 книг, я решил поучаствовать, кстати, в прошлом году, 50 книг я досрочно закончил, но я думаю, 50 книг в год, зачем, 100, люди, 100 книг в год, я говорю, слушайте, ребят, или 30 книг в месяц, нельзя прочитать 30 книг в месяц, чтобы они остались у тебя в голове.
Кошмар
какой. Нельзя 30 книг, это я вам как преподаватель литературы говорю, нельзя. Я могу читать...
Из ушей вылез уже.
Ну, конечно, я читаю нормально, я читаю книгу в неделю. Да? Можно прочитать там...
Ну и то, это подготовка нужна.
Да, это подготовка.
Скорее, и... Утомиться неподготовленный человек.
Плюс это действительно, надо эту информацию всю, ну, понять замысел автора и так далее. Это, в конце концов, у тебя отклик должен быть. Но вот эта спешка все время больше и больше, 50. То же самое, я почему вспомнил про фильмы? Потому что там, не знаю, там сериалов сейчас... такое дикое количество, и при этом люди посоветуют, что еще посмотреть. Такое впечатление, что больше и больше. Вот этот фастфуд постоянный, да, везде, напомню, как будто люди пытаются вот эту заполнить, вот эту нишу всем чем угодно.
А там черная дыра какая-то.
Да, там такое впечатление, что у тебя сидит какой-то солитер такой глобальный, такой духовный, и кушает это все, потребляет. Ну, понятно, если солитер в организме, тебе нужно, он все больше и больше потребляешь пищи, да. То же самое и с человеком. То есть пустота, которая, знаешь, мне кажется, такая сингулярность, которая поглощает все, что бы ты туда не кинул, на самом деле.
И еще СМИ тоже, да, то есть мы видим какие-то федеральные, например, каналы, и также видим кучу вообще там каких-то интернет-ресурсов, видеоблогеров бесконечных, которые на такую же камеру, на профессиональную что-то снимают, там показывают, и вот это вот все, где истина, да, то есть где правда на самом деле, где настоящие там новости.
Угу. Ну да, все очень размывается, поэтому, например, там недавно там гремели войны, там блогеры против журналистов, да, вот, а зачем нам профессиональные журналисты и профессиональная журналистка, если у нас блогинг, да, и там я серьезно участвовал в передаче, где, там, в телепередаче, где обсуждались, вот, я со стороны журналистского пола, да, и плюс я еще блогер был, я объяснял, что такое блогер, что такое журналистика, и что никогда блогер не заменит журналистику, потому что, ну, как бы, вот нормально это, да. Но вот это действительно так. Ты все время в каком-то потоке, в диком. Человек, сегодня человек за сутки потребляет информацию, которую в 19 веке получал в течение года.
Угу. И еще, то есть получается, что сознание у человека с ранних лет уже формируется, ну, неправильным образом. То есть... Например, ну я объясню, работая тоже с подростками и молодежью, видно, то, к чему они стремятся. Например, они уже даже некоторые не стремятся там получить какое-то просто образование, хотя бы какое-то. Они говорят, что мы будем в компьютерные игры играть или там канал на Ютубе себе заведем и таким образом мы будем деньги зарабатывать.
Да, монетизировать все это дело, да, если даже слова такие умные.
Да, то есть я не знаю, там какая стандартная дневная ставка у человека в Москве, ну, там, во Владимире, я не знаю, 1000-1500. То есть человек не готов 1000-1500 в день зарабатывать и вот, исходя из этого, какие-то планы на жизнь строить. Он вот ему нужно все и сразу получить, как, ну, я не знаю, они верят в чудеса,
как
что ли?
Как насчет пользы обществу там принести?
Не, а вообще это, ну, это среди, кстати, и верующих тоже очень часто можно услышать, да, там вот эта поговорка, которая, когда человек ее говорит, мне вот произносит, меня внутри все... Очень много нехристианского поднимается эмоционально, да, потому что говорит, «Титаник строили профессионалы, а ковчег строил любитель». Вот, окей, ты скажи стоматологу, ну, если у тебя заболит зуб, иди к дяде Васе. Как бы, людей, он, да, он зато помолится, Библию тебе почитает, да? Угу. Ты пойдешь к нему, честно?
Не, я к стоматологу.
Да, вот я пойду к стоматологу, потому причем что мне нужна профессиональная помощь.
У меня был стоматолог, вот очень противный как человек, очень неприятный, но зубы он лечил хорошо. Я пойду к нему, потому что он делает хорошо.
Делает свое дело, да.
Нам пишет Игорь, это век недовольства. Все есть и недовольны. После войны рожали детей, работая в поле, пели песни, были счастливы. Я имею в виду поколение СССР. Я думаю, уровень счастья, он примерно одинаковый всегда.
Да, ну, нужно сказать, что вот насчет счастья очень сложная штука. И это целая отдельная тема, что же такое счастье для человека современного и счастье человека как-то, ну, даже 10-15 лет
какие-то
назад,
вещи, да? Кажется, что они должны зависеть, а они не зависят от этого.
Другой жизни не видели и не имели возможности сделать из себя образ. То есть тебе сейчас любая социальная сеть дает возможность сделать из себя образ, как, ну, какой-то вылепить, да? И постоянно... Ну, доступ в интернет тебе дает возможность увидеть, как другие живут, и приблизиться к этому максимально. Поэтому, ну, да.
Да, например, наблюдая на соцсети, например, даже, ну, скажем, верующих, да, я смотрю, значит, это нормально путешествовать, здорово. Во-первых, я помню, что, например, там у поколения отца такого не было, да, возможности путешествовать, как есть у моего поколения, да, сейчас. И уж тем более у более молодого поколения. Но вот это вот постоянно, знаешь, вот в своем аккаунте постоянно там, ну, вот заграничные поездки, бутики там и так далее, мир вещей, которые очень-очень много, да, и при этом, вот представляешь, что у человека есть определенный уровень зарплаты, да, и он все это показывает. А мы сегодня купили для нашей Машечки вот такую вот рюшечку. А вот мы... А у человека реально нет... Он думает, а чем завтра кормить детей, да? И человек смотрит на это, и что он чувствует? При этом вы ходите в одну церковь, сидите на одной скамейке. Я не призываю там вот прямо сейчас все броситься и перестать постить это все. Просто очень, я думаю, что это очень показательно, мне кажется.
Очень мысли. Вот... Я не знаю, как об этом в эфире говорить, может, надо было потом говорить, даже не переходя на лица и так далее. Но на самом деле сейчас есть такое, что даже, ну, миссионеры превращаются как в каких-то звезд, которые вот...
Ну да, медийные персоны такие,
вот,
да?
Да, которые там даже райдер свой имеют там и так далее. Но уровень жизни явно, да, показывает, как вот это вот найти. Но это уже другая тема, но на сердце она у меня есть.
Угу. Настя, да, нам пишет, а я сама зуб поковыряю себе. Ну, про зубного мы говорили. Так,
окей,
а
еще... Хорошо, что смотрят, да, хотя бы.
Окей, да. Окей,
да. А у меня наоборот, пишет она, паника не от пустоты, а от шагов к развитию. Когда дисциплинируюсь, меня это напрягает. Привычка к вечным проблемам. А пустота, когда нет проблем. Понимаю, что это неправильно. Как побороть эту ломку и все-таки приручить себя к жизненному порядку?
У меня у жены автомобиль, ему уже 10 лет, на нем 60 тысяч пробега. И он не ломается вообще. Но я его постоянно, ну, не постоянно, но там раз в год вожу на диагностику. Потому что я прям боюсь сижу. Уж очень все хорошо, уж очень все хорошо.
Сейчас стукнет, наверное.
Да, да. Вот, поэтому...
Цитату Хаяо Миядзаки я приведу. Вот это легендарный уважок, японский мультипликатор. «Современный мир бесплоден, пуст и лжив». Убежден этот вот замечательный автор.
Радикальный.
Да. Ну, в общем, я с ним не могу не согласиться. Бесплоден, настолько пуст, же лжив. Современный пуст, настолько же бесплоден, пуст и лжив, насколько бесплоден, пуст и лжив современный человек в этом мире, который наполняет этот мир пустотой, лживостью и бесплодностью. Мне кажется, так.
А в чем эта ложь? Почему он лжив?
Ну, фейк, как...
подделка.
Есть ценности, спасибо, Андрей, есть ценности такие, как семейное, например, счастье или что-то. То есть это, например, опять же, не хочу все свалить к социальным сетям, но если мы фотографируемся с моей семьей и улыбаемся, это значит, что у нас все хорошо. Но на самом деле это
совсем может быть не так. Да.
И то же самое я. Я сейчас приеду с вами, сфотографируюсь, скажу, вот это было здорово, а был полный провал, ну, например. Или что-то там. Я вот в каком-то месте, значит, это круто. Пик такой какой-то. Ну, я, подмена ценностей, вот.
Суррогаты. То есть,
ну, ну да, не запостил, значит, события не было, да, даже есть сейчас такой...
Даже если шире посмотреть, то есть мир нам предлагает суррогаты, как ты сказал, семейные ценности есть, это вот незыблемо на самом деле, и это где-то очень глубоко внутри. А нам предлагают вместо любви и семьи, нам предлагают просто секс. Ну, как бы вроде как заменили, да. То есть нам предлагают вместо покоя, радости и мира, который действительно, в котором мы нуждаемся, нам предлагают успех там, и какие-то сопутствующие элементы этого успеха, там, слава какая-то. Или вместо радости нам предлагают деньги. То есть нам все время, ну, в чем ложь, да, почему мир лжив? Потому что нам не то подсовывают. И кто подсовывает? Да мы сами себе подсовываем. Мы сами хотим одного, а ищем другого. И такие удивляемся, почему такие несчастные-то, а?
Ну, я еще немного в предыдущее наше обсуждение загляну, просто пока я не забыл. Говоря о том, что люди там находятся то там, и возникают, говорят, вот я поехал туда-то, и как-то это демонстрируют. А апостол Павел покрыл огромное расстояние. Там он говорил, да, в 15 главе римлянам, то, что я там от Иерусалима до Иллирика, там это вот Югославия, да, современная, он вот это вот расстояние своим служением покрыл. И причем в этой же главе говорит, что я основание, ну, не созидал на чужом основании, а постоянно там новые какие-то, да. Вот реально, один человек сейчас, даже хорошо, команда людей сейчас может ли покрыть... такое расстояние своим служением за то время, за которое покрыл его апостол Павел со всеми технологиями и там со всем остальным. Я думаю, что это было бы сложно, но Павел это сделал. Потому что в его жизни вот этого мусора, который есть у нас сейчас, даже у верующих людей, даже у людей, которые ну, знают, как правильно, но мусора в жизни столько, что он не дает нам вот покрыть эти расстояния или сделать объем какой-то для Христа.
Игорь пишет, дело в том, что великий и могучий, имеется в виду не русский язык, а Иосиф Сталин, гарантировал людям будущее, и народ верил. А нынешние, никаких гарантий нет, и много ненужной информации. Ну, это в продолжении разговора о том, что в Советском Союзе люди были счастливее.
Все очень так условненько.
Ну, да, все субъективно, сказать, может быть. Когда мы вспоминаем о прошлом, мы обычно вспоминаем что-то хорошее.
Я при Сталине не жил, да? Поэтому я не могу что-нибудь сказать.
Ну, да. Мы не можем сказать. Да. От Елены вот такой практичный вопрос коллеги. Как бороться с депрессией?
Отлично. Давай, Костя, выкручивайся.
Когда послание Иакова начинается, там такая ситуация, то, что оно адресовано рассеянным людям. Не рассеянным в плане того, что они там потеряли что-то или забыли. Да. А из-за того, что были некоторые обстоятельства, по которым не депрессовать...
А им пришлось, их согнали, грубо говоря, с их места.
Да.
Вот живете вы, живете, у вас там социальные связи, у вас там все налажено, там бизнес, там все в порядке. И так получается, что вам нужно просто бежать оттуда, куда-нибудь уезжать, бережать в другое место, потому что у вас сейчас бизнес отожмут, а, возможно, и не поколотят, а может, и убьют.
Да.
И вот представьте себе, вот такой народ...
Радоваться.
Они все разошлись и где-то поселились в незнакомом месте. Там вокруг люди с другой религией, с другими взглядами, с другими ценностями. Климат другой, там у вас никого знакомого. И вот эти люди вот так расселились. Да? Это евреи, которые были вынуждены бежать. Поэтому люди в рассеянии. Вот Иаков
и пишет. Вот Иаков и Петр тоже примерно такого же плана письмо. Просто и в этих обстоятельствах им даются конкретные... руководство к действиям каким-то, жить там христианской жизнью, не чуждаться всех этих вещей и так далее. И прочитайте эти послания, там написано и радоваться, и все остальное. Но вот, отвечая сейчас на вопрос, я подумал, но депрессия ведь может начаться тогда, когда все и хорошо. Mm-hmm. Она просто, вот реально, Елена, да, у меня вот совсем недавние события, все хорошо, я не могу уснуть, я не могу радоваться, не могу служить нормально, потому что вот это вот... Я прошу людей молиться за меня. Ну, вот я, как я вылазил из этого состояния, я просил людей молиться, говорил им, молитесь за радость, молитесь за мир. И я не знаю, до конца ли я победил или нет. Через эти, конечно, вещи как-то взрослеешь, потому что твое служение продолжается, ты продолжаешь также заботиться о семье и все остальное, потому что тебе нужно делать эти вещи. И я думаю, что такие периоды будут в жизни у каждого человека.
Да, еще есть момент, поделюсь своим собственным опытом, да, потому что очень важно, понятно, что одинокие люди считают, что депрессия из-за того, что они одиноки, да, семейные из-за того, что слишком большой груз на их плечах ответственности.
Или контроль там.
Да-да-да. На самом деле и те, и другие правы, и те, и другие неправы. Очень важно, на самом деле, понять, вот я лично для себя понял одну вещь простую – и одиночество и несчастье – это выбор человека, это мой выбор. Я одинок настолько, насколько я выбираю быть одиноким и не открываться перед другим человеком. И Писание нам тоже об этом говорит, что молитесь друг за друга, да, открывайтесь друг перед другом. Ведь Писание, ну вот Библия нам четко показывает, что я один в этом мире, поэтому Бог создал мужчину и женщину, чтобы они не были одни, да. Я один в этом мире не смогу. Без Бога я не смогу. Во-первых, конечно же, нужно попытаться найти вот этот контакт с Богом и спросить, почему. Вот что мне не хватает? Угу. Что я сейчас... В чем я, у меня недостаток? А потом просто найти человека близкого, с которым можно открыться, с которым можно открыть и рассказать о своих чувствах, и который может помолиться и просто сопереживать, и поделиться своим опытом преодоления. Вот по своему опыту, вот эти, когда ты сделаешь эти два простых духовных правила, очень многое меняется. Может быть, не сразу и не вот по щелчку, но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что твоя жизнь становится наполненной, потому что ты изнутри уже наполнен. Ты уже, ты либо в одном, да, либо в одном бываешь, либо в другом состоянии. Но Христос говорит, нельзя оставить, когда твой дом внутренний, да, твоя душа, твое сердце выметено, нельзя его оставлять пустым, потому что туда придет депрессия, одиночество, туда придут этого мира, да, если ты его не заполняешь Христом, если ты не заполняешь вот личными взаимоотношениями с Богом.
Интересный момент. Никто не застрахован, да, абсолютно. Ни достаток, ни здоровье, ни даже христианская вера не гарантирует вам ощущение постоянного фонтанирующего и искрящегося счастья. Нет, все проходят тяжелые периоды, но только вопрос, разница в том, что кто-то проходит, а кто-то не проходит, наверное.
А кто-то ломается, да.
И... наверное, я хотел бы верить, что все-таки для человека верующего, искренне верующего и ищущего Бога, кризис становится не тем, что его сломает и растопчет, а тем, что сделает его ну, чуть лучше, чуть ближе к Отцу, чуть более, что ли, он лучше поймет Бога, он приблизится к Нему действительно.
Как вы опишете состояние Иисуса в Гефсиманском саду по-человечески?
Ну, вот. Да. Вот. Ну, это катастрофа.
Просто. Но тот, который взывает, вот он как раз взывал и спрашивал.
То есть учишь, да именит меня чаша сия. Да. Ну, медикаментозно, с точки зрения медицины, ну, вот состояние крайнего отчаяния.
Угу. Да, просто вот, например, про свою жизнь скажу, то, что тоже был кризис, там, вызванный определенными событиями тоже, и... Я потом увидел то, что Господь мне хочет что-то сказать. Потому что, например, когда мы решаем даже в молитве свои текущие проблемы, просто взывая Господу и говоря там, вот завтра это, благослови Господь. И так происходит день за днем. Но когда, ну, скажу я, какое-то время назад мы потеряли ребенка, да, и я спрашивал Господа, а почему так произошло? Причем там он уже какое-то время был, и потом... Вот это случилось, и я спрашиваю, Бог, а почему это произошло? Зачем ты вообще его сотворил? Чтобы... Ну, вот эти вот вопросы, как бы, которые мне нужен как будто бы ответ от Бога какой-то. А он со мной начинает разговаривать в это время совсем по другому поводу. Потому что я наконец-то сажусь и слушаю его, потому что я ожидаю ответа. на то, что я сам его спросил, а он начинает со мной разговаривать про свою волю. Потому что до этого я... Господь, благослови вот это, вот этот день, вот это то, что я делаю для тебя, я же для тебя делаю, давай, благословляй. Но направления нет, он стучится, что-то говорит, а когда я сел и готов слушать, он начинает тогда с нами разговаривать, и это здорово на самом деле.
Спасибо. Анастасия пишет, еще пустота появляется, когда позволяешь себе то, что не по карману. Ну, как живу рядом с садиком, но сразу трех детей в детский сад довести сложно. По времени полтора часа, плюс может в лужу упасть кто-нибудь, споткнуться. Начала в плохую погоду ездить на такси. 50 рублей и утро прекрасное. Начала злоупотреблять, ездить чаще, что не по карману. Сегодня поняла, что если поедем, то потом в церковь или больницу не на что будет ехать. С апатией и пустотой... Позвонила в такси, а там машин свободных не было. Мы пошли пешком, деньги сохранены, и хорошо. Такой вот личный опыт. А Игорь пишет, великий и могучий, я имел в виду СССР. Мне 57 угу. лет, я при Сталине не жил, но Сталин был, несомненно, лев. Лев, наверное, в смысле, что не прав? Или не лев знаю. В смысле, ух, лев?
Я, в общем, не могу даже комментировать эти вещи, потому что... У всех был свой опыт взаимоотношений с СССР. Да, и поэтому угу. как бы сейчас ударяться в политические, идеологические какие-то дискуссии.
Вот, а давайте так, вот смотрите, это здорово, Кость, что ты поделился своим опытом, но вот мы все-таки стоим на позициях того, что христианская вера, она не только дает... посмертное бытие какое-то, она еще и нашу жизнь преображает лучшим каким-то образом, да, и все расставляет на полочки. Вот что у христиан такого есть, чего нет у нехристиан, вот так скажем? Что христианская вера такого дает, в чем на самом деле нуждается человек? Что она восполняет? Эту вот пустоту как заполняет?
Ну, оно, видите как, слово «христианин», оно такое достаточно очень, ну, сложно понять, о чем речь, потому что многие, ну, вообще люди очень номинально являются, на самом деле, последователями Христа и с Писанием, как с таковым особо не знаком. Но если мы говорим о человеке посвященном, который открывает Слово Божие, который понимает, о чем там идет речь, и чем оттуда нужно наполняться, твои ценности формируются вокруг Слова Божьего. И другие вещи меньше прилепляются к тебе. То есть мы видим, например, церкви, где, как 100 лет назад, такие же, например, устои, ну, не 100 лет, там, 50 лет, 40 лет назад, как, но эти церкви прошли войну, и у них до сих пор такие вот какие-то устои есть, и мы такие, о, они, наверное, не современные, там, и все остальное. Но на других мы смотрим, это слишком круто, это слишком перегиб какой-то, чуть не компромисс, там, со грехом какой-то, шоу-бизнес и все остальное. И сказать, что они не прут мирские ценности в церковь, ну, нельзя, да? А, вот, а... То, что касается жизни отдельного человека, я думаю, что это наш выбор. То есть принести в свою жизнь ценности Библии или ценности этого мира, которые там пустые, бесплодные, сказали.
Ну хорошо, а что за ценности Библии? Какие практически для наших слушателей, которые, возможно, и не читали Библию никогда?
Вот я прочитаю из Библии. Я уже немного говорил про эту тему, про полноту. Люблю говорить про полноту. Смотрите, братья, чтобы кто... Это послание к Колоссянам 2:8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Каждый представил что-то свое, да, что мир, ну, атакует нас, это под любым соусом подается, говорится, что это истина и что это здорово, да. Ибо в нем... в Господе, да, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлеченным греховного тела плоти, обрезанием Христом и так далее. То есть посвящение, оно только в Боге, как бы вот выбор, он только в нем. И надо что-то конкретно сказать. Что я встаю утром и там молюсь, и чего?
Я думаю, что у христианина есть, во-первых, и прежде всего, ощущение, что его любят. Потому что человек сотворен любить и быть любимым. И ощущение, что тебя любят реальной, практической любовью, которая не просто на словах, там, да, не просто цветы. какие-то цветочки, бантики и подарок ВКонтакте в виде изображения, а реальной любовью, вот это очень важно. И Христова жертва и Христово воскресение, оно дает это ощущение, такое вот базисное ощущение, что ты ценен, ты любим, ты не просто так здесь живешь, но за тебя кровь была пролита. За тебя страдания, Господь страдания претерпел. Вот это ощущение, вот это очень важно. Это краеугольный камень тот самый, на котором...
Здесь, мне кажется, очень важно, недавно размышлял над этим, наш мир полон имитации. Да, это такая, я все время вспоминаю этот знаменитый фильм «Матрица», когда погружался в некую реальность. То есть мы ходим, и почему происходит те же там после новогодней депрессии и так далее? Потому что человек впервые понимает, что он не может жить больше в имитации жизни. Я очень не люблю вот эти сравнительные, я так называю, сравнительное богословие, не саму дисциплину сравнительного богословия, вот это народное сравнительное богословие. Ну, вы же понимаете, что христиане лучше. Да, они такие же. Угу. Вот мы такие же. Сравнивать. А чем принципиально мы отличаемся? На мой взгляд, только одним. Бог нам дает реальную любовь, а не имитацию любви.
Угу.
Бог нам дает реальное свое присутствие, а не имитацию этого присутствия. Бог нам дает реальное счастье, которое вопреки обстоятельствам, да? Которое вопреки обстоятельствам, превыше всякого ума, и ты понимаешь, тебе плохо сейчас, тебе страшно, тебе вот, ну, ты не знаешь, как дальше вступить, и ты вступаешь в темноту, и вдруг ты понимаешь, что у тебя есть силы, потому что они не от тебя, не от твоей воли, не от твоего характера происходят, да?
Твои-то закончились уже.
Да, потому что Бог начинает действовать, когда мои силы как раз заканчиваются, когда я признаю, что, ну, Господи, я бессилен вообще изменить эту ситуацию, это обстоятельство. Боже мой, да я бессилен изменить мою жену по отношению к каким-то обстоятельствам или к какому-то вопросу, да, и даже сам могу не понимать, что на самом деле, может быть, это не она не права, а я не прав, да. И вот в этот момент, этой точкой и отличается, ну, скажем, может быть, отличаться христианин от может быть, не христианина, в том, что...
самая большая борьба-то она с самим собой, я бессилен себя даже изменить, и да, вот это конечно, вызывает ощущение полностью.
На йоту изменить, да, Павел просто пишет, что я себя-то на йоту изменить не могу, на точку какую-то изменить свой характер не могу.
Я думаю, что Иисус, когда его там фарисеи тоже атаковали на предмет того, ты что вообще, как тебя можешь там сыном Божьим называть?
Какой властью ты вообще это делаешь?
Да, он с полной смелостью это говорил, потому что он реально осознавал, кто он. Потому что он был вместе с отцом, и он имел общение с отцом. Это очень важно. Например, в церкви Владыки в Откровении послание пишется и говорится то, что ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Да. А на самом деле ты жалок и нищий, слеп и наг. Да? То есть получается, что может даже у человека, который якобы действует для Христа, что-то делает, и там табличка на церкви какая-то красивая висит, быть совсем не тем, за кого себя выдает.
Василий Розанов, русский писатель. Нужно, чтобы о ком-то болело сердце. Как ни странно, без этого жизнь пуста.
Да.
Чему Христос учит? Тому, что если ты на себе зацикливаешься, то...
Абсолютно. Я вот полностью согласен, то, что это касается вообще всех сфер нашей жизни, там, временной, финансовой и так далее. Потому что если мы хотим посвятить свою жизнь людям, то в этом и видно будет сердце Божье, да, центральный стих Евангелия от Марка, то, что Христос пришел не для того, чтобы ему служили, да, но для того, чтобы
сам служить. Да.
Но, опять же, нужен баланс. Сейчас мы обо всем этом не поговорим, но говоря там о семье, служении, о людях персонально, нужен во всем этом правильный баланс.
Ну, важно сам принцип помнить.
Чтобы это не стало самоцелью служения другому человеку, что оно выходило как, ну, естественно, когда мы... Человек эгоцентрик, по сути. Вообще, я лично считаю, что я центр вселенной. Поэтому я
Костя так тоже считаю.
Вот, потому что я оцениваю служение в церкви о том, отозвалась проповедь или нет, понравилось мне служение группы прославления или нет, нравится мне этот проповедник или нет, потому что я в центре вселенной, я сижу в этой церкви, и тут 358 центров вселенной сидит. И вот
чтобы перестать быть в этом положении, нужно, нам нужно заботиться о другом человеке. Но на самом деле это не самоцель забота о человеке. И не самоцель, что мы заботимся. У меня студент как написал, мне очень понравилось тут недавно в социальной сети. Когда я уверовал, пришел в церковь, нам говорили о том, что мы должны служить ближнему, потому что этого хочет от нас Бог. А сегодня нам говорят о том, что это нужно для нас самих. И он говорит, маленький, чуть-чуть сместился, но это кардинально противоположные две позиции. Человек эгоиста, потому что я думаю о себе, мне нужно служить, чтобы мне было хорошо. Да? Либо я служу, потому что это воля Божья для меня. И это хорошо для меня, потому что Бог созидает мой внутренний мир. Я уже перестаю о внутреннем мире заботиться, потому что я хочу, чтобы о нем заботился Бог, угу. Впустить его в свою жизнь. Это не означает, что я не должен предпринимать каких-то усилий.
Вот когда мы заговорили, кстати, о пустоте в самом начале, я думаю, что есть такой момент, который называется рутина, или посвящение каждого дня. То есть, например... Даже, сейчас церковная индустрия, в общем-то, опять же, что связано с там разными СМИ, социальными сетями, диктует какой-то образ успешного там миссионера или успешного служителя какого-то. И люди вот это видят, и они сидят такие и думают, я хочу уже быть вон там. Но они не понимают, что такое, например, посвящение там каждой недели или каждого дня какому-то служению, какому-то человеку, какой-то группе людей. И поэтому ценность теряется.
Федор Михайлович Достоевский.
Ах, наконец-таки.
Да, твой любимый. «Тот, кто хочет увидеть живого Бога, пусть ищет его не в пустом, не по своде собственного разума, но в человеческой любви».
Аминь.
В любви, на самом деле, ответы на все вопросы. И человек, который... Я слышал такое мнение. Человек, который верит в любовь, не может отрицать Бога. Потому что Бог и есть любовь. Бог... показывает, что такое любовь. Бог вдохновляет нас по-настоящему любить. И, как я и говорил, мы созданы, чтобы быть любимыми и чтобы любить. И вот все в итоге, как ни крутилось, оно возвращается к центру, возвращается к любви, к тому, что если наш мотив — это любовь к другому, к ближнему, тогда все станет на свои места. Давайте почитаем сегодня несколько отрывков. Евангелие от Матфея, 11 глава, известный всем слова про пустоту. Прямо вот Христос отвечает. 11 глава с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот она, так сказал, пустота, заботы, там, как мы говорили, уплотнение времени, вроде кучу дел делаем, должно быть наполнено, вроде и все обеспечено должно быть наполнено, а все равно нет этого вот ощущения. И все равно есть обремененность. Мы постоянно...
Беспокойство.
Мы трудимся. Мы вот...
Зацикленность. Обремененность — это значит быть в круге,
да,
чего-то.
А он говорит, вы ко мне придите, я же знаю, что вы трудитесь, что вы вот как белки в колесе вертитесь. Придите ко мне, я вас успокою. И не держитесь вот за это. Вы это оставьте, вы мое возьмите иго. Потому что мое иго благо на самом деле и легко.
Потом, опять же, здесь Матфей говорит о том, что и вот Писание нам говорит о том, что мы эгоцентрики, нам нужно взглянуть дальше, чем мы сами. Да? Когда мы должны на Бога смотреть не потому, что он так страшно жаждет поклонения людей, да. А потому что это нужно нам.
Написано, что Бог гордым противится, смиренно дает благодать. И я думаю, что многие сейчас забыли о смирении. Когда ты приходишь к нему, чтобы он тебя успокоил, тебе нужно в своих вещах каких-то смириться.
И в Евангелии от Иоанна сказано, Иисус сказал в ответ, разговаривая с женщиной у колодца, он сказал, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную». Мы постоянно снова хотим пить, да? Вроде только что попил, а уже опять хочется. Вроде как насытился чем-то, чего-то достиг, а опять мало. То есть опять оно куда-то растаяло, куда-то исчезло, и надо бежать дальше, снова чего-то искать, снова чего-то достигать. Но Господь говорит, что я дам воду, которую уже ты не захочешь, ты не будешь снова жаждать. Ты будешь наполнен, ты будешь ей питаться, и более того, она станет источником, она будет бить в тебе источником. Вот ну, это Господь дает.
Ну, здесь, да, действительно очень важно. Бог просто говорит о том, что временные ценности, то, что вы наполняете свою жизнь, они на самом деле приводят вас только к кризису. Единственное разрешение этого кризиса — наконец-то начинать увидеть вечные ценности, да, которые можно только обрести в нем. Мир с ним приводит нас к пониманию вечных ценностей.
Заключительное слово.
Ну, для меня просто в этом году очень сильно была 6 глава Евангелия от Иоанна, это когда Иисус сделал это чудо, умножил, накормил всех, да, на пищу, и переплывает на другую сторону, там целая толпа людей его ждет, он говорит, вы знаете, чего вы меня тут ждете? Ну, потому что вы ели хлеб и насытились. Потом он начинает им раскрывать вот эти вот все вещи, и они такие, да правда, что ли? Это вот так вот надо с тобой вот взаимоотношения иметь? Это кровь твою надо пить, и тело твое есть? Это что такое? И Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. Я запомнил почему-то это такое число. То, что они все разошлись. Они просто не увидели в Иисусе. Они наелись, но ту пустоту, которая должна была заполниться, она не заполнилась.
Господь, на самом деле, заполняет эту пустоту, и мы лично на этом опыте убедились, и всем остальным по этому совету, и мы будем советовать всю жизнь. Всем пока, спасибо, кто был с нами.
До свидания.
До свидания.